Я всех приветствую. Давайте скажем слава нашему Господу. И как хор пропел, что Бог наше прибежище в день скорби. Действительно, это так, за это слава нашему Господу. Нужно понимать, что Он никогда нас не оставляет, даже когда трудно, возможно, невыносимо, да, кажется, но на самом деле Господь с нами. За это слава Ему. И я хотел бы поделиться небольшим словом. Я немножко рассуждал на эту тему на неделе, как-то с молодежью, на молодежно-молитвенном делился частично. Вот хотел бы тоже с вами поделиться на общем служении своими размышлениями. Свою проповедь я назвал «Не свои». «Не свои». Я зачитаю первое послание Коринфянам, 6 главу, с 18 стиха. Давайте с 19-го. 1 Коринфянам, 6 глава, 19 стиха. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас, Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою? Посему прославляете Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые – суть Божия». Интересное место Писания – и мысль здесь, в общем-то, достаточно понятная. Здесь написано о том, что перед этим идет речь о том, что нужно воздерживаться от блуда. И далее говорится, что тела ваши – суть храм живущего у вас Святого Духа, и вы не свои. И написано, что поскольку вы куплены дорогою ценою, то прославляете Бога в телах ваших и душах ваших. Интересный момент, знаете, я так рассуждал. Вот любая вещь, да, которую мы покупаем, конечно, она представляет для нас ценность, в первую очередь, с какой точки зрения? С той точки зрения, за сколько мы ее купили. Вот бывает дорогая вещь, и ты от нее ждешь многого. У тебя запросы к ней достаточно высокие. Тебе нужно, чтобы эта вещь была надежная, чтобы эта вещь отвечала тем характеристикам, которые заявлены, чтобы эта вещь служила долго, да, чтобы исполняла свои функции. И если вдруг эта вещь оказывается не соответствующей тем параметрам, которые ты себе представлял, то к этой вещи отношение, ну, так скажем, меняется. Потому что мы от нее ожидаем, что она будет хорошей вещью, она дорогая вещь. И наоборот, бывает, что купишь вещь, и она стоит недорого, и к ней отношение соответствующее. То есть говорят так, ну, для своей цены пойдет, для своей цены пойдет. И если бы эта вещь стоила дороже, то, конечно, к ней бы спрос был больше. Так вот я к чему веду, да? Написано, что вы куплены дорогою ценою. И написано, что вы не свои. То есть Господь нас с вами приобрел за большую цену, ценою своей крови. И для Господа, с одной стороны, очень важно, чтобы мы соответствовали тем критериям, которые Он нам для нас обозначает в Слове Своем. Но с другой стороны, вот эта ценность, которую Бог заложил, она подразумевает и Его отношение к нам. То есть Он нас ценит. И за это слава нашему Господу. И в первом послании Петра написаны такие слова. 1 Петра, 1 глава, 14 стих. Написано так. «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано, будьте святы, потому что я свят». То есть написано, что Господь хочет от нас святости, такой, как у Него, да? Мы понимаем, что это недостижимая цель для нас с вами, да, как для людей, живущих в плоти, но это ориентир, к которому мы с вами стремимся. И с другой стороны, да, что Господь дает нам взамен? В книге притчей написано в 18 главе, 10 стихом. «Имя Господа – крепкая башня, убегает от нее праведник и безопасен». То есть он со своей стороны нам тоже что-то представляет, да? И порой, знаете, вот так смотришь на жизнь, идешь по пути, сталкиваешься с какими-то трудностями. У кого-то одни трудности, у кого-то другие, у кого-то сложнее, да? Но всегда кажется, что свои сложнее. И порой бывает так, что тебе кажется, как будто бы Бог тебя не слышит. Или Бог тебя оставил. Или ты борешься со своими проблемами один на один. И как будто он отступил в сторону. И знаете... Вот что здесь важно? Что здесь важно? Вот здесь как раз важно помнить о том, что мы с вами не свои. Мы не свои. Как-то раз, знаете, я так молился, с женой молились, неожиданно поменялась молитва, как-то наречие какое-то пошло непривычное, и у меня духом произнеслось слово «параклетос». Параклетос. Я понимаю, что это греческое слово, я где-то его слышал раньше. Я посмотрел значение этого слова. Это слово обозначает утешитель. Утешитель. Кого Библия, кого Новый Завет называют утешителем? Кого? Духа Святого, да? То есть Дух Святой – это утешитель. И интересно, что вот я посмотрел значение этого слова «утешитель». Оно вообще разнообразное значение. Для нас утешитель – это кто? Это тот, кто подошел, по головке погладил, сказал, что все хорошо, да, вот он нас утешил. Но что в греческом языке означало вот это слово? Смотрите, как интересно. Во-первых, утешитель в греческом вот этом, да, первоначальном смысле – это человек, который оправдывает на суде, по сути, адвокат. То есть это человек, который за тебя ходатайствует на суде и объясняет, почему ты невиновен. Потом смотрите, утешитель, кто это еще? Это тот, кто поддерживает воинов на войне. То есть это тот, кто поддерживает боевой дух. То есть ты сражался, да, изнемог, и вот Дух Святой, он тебя поддерживает. Он как бы тебя воспламеняет, что ты снова имел силы встать в строй и продолжить духовную битву. И еще знаете, что интересно? Дух Святой, да, утешитель, какое еще значение? Это тот, кто сопровождает, то есть тот, кто идет рядом. Интересно, что Дух Святой, он не просто за нас ходатайствует, он не просто нас поддерживает, да, в минуты трудностей, но он нас сопровождает постоянно, он идет с нами рядом. И вот смотрите, когда мы говорим о том, что мы столкнулись с какими-то трудностями, и как будто бы Бог нас не слышит, да, или Бог не дает нам свою помощь, свою поддержку, то мы читаем, что у нас есть утешитель, и этот утешитель оказывается всегда с нами. И он, оказывается, нас не оставлял ни на минуту. Но почему-то так происходит, что вроде кажется, что оставил. Почему так происходит? И вы знаете, я так рассуждал, смотрел на свою жизнь, на то, как я, бывает, через какие-то трудности прохожу. И понял, что мы, как люди, мы во многом надеемся на свои силы. Вот это может быть даже не явно, но мы во многом надеемся. Вот даже в духовном. Но я буду прилежнее молиться. Я буду больше читать, я буду вставать пораньше. И вот тогда у меня все получится. А не получается. А бывает грех, он подходит, и ты из раза в раз наступаешь на одни и те же грабли. А почему? А потому что тебе кажется, что ты надеешься на Бога, а оказывается, что ты надеешься на себя. И вот здесь почему Бог молчит? А потому что Он ждет, когда ты умолишься до такого состояния, когда поймешь, что ты ничего не можешь. Ты не можешь настолько смириться, чтобы получить от Него благодать в молитве. Ты не можешь быть настолько сильным духовно, чтобы победить этот грех. Ты не можешь быть настолько мудрым, чтобы эту всю ситуацию, которая пришла в твою жизнь, разрулить как-то. Ты не можешь этого. И хотя Бог тебя спрашивает, что ты должен быть свят, как и Он свят, но ты этого не можешь. И вот когда ты придешь к такому состоянию, что поймешь, что ты этого не можешь, и воззовешь к Богу, вот тогда Он придет и вмешается. На своих условиях. Потому что для Него важно, чтобы наше упование на Него, оно было совершенным. Оно было совершенным. И я еще раз зачитаю это место Писания. Первое послание Петра. Тринадцатый стих только. «Посему, возлюбленные, припоясав чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа». Так вот, это совершенство упования на Господа, это не сиюминутный процесс, это то, что происходит со временем, когда мы еще и еще приходим к Нему, смиряемся, умоляемся, осознавая свою неспособность, тогда вот это совершенное упование приходит. Что значит совершенное упование? Это когда я осознаю, что я не могу, но может Господь. И знаете, еще такой очень важный, как по мне, момент интересный, что бывает так, что мы вроде смирились с ситуацией, да, смирились с тем, что мы ничего не можем, отдали все в руки Господа и думаем, ну вот теперь Господь сделает так, как хочу я. А Господь не делает так, как хочу я. А мне кажется, что вот сейчас я помолюсь смиренно, да, и Господь устроит мою семейную жизнь. Или Господь решит мой финансовый вопрос. А может быть, у Него не такая вообще цель в этой ситуации. А может быть, Он готов решить мой вопрос, и у Него решение уже готово, да, но нужно, чтобы я через что-то прошел. А может быть, Ему важно, чтобы во мне что-то сформировалось. А может быть, Ему важнее, чтобы я был спасенным человеком, да, чем я был обеспеченным человеком в этой жизни. А мы со своей позиции думаем, ну вот теперь Господь решит вопрос на моих условиях, а на моих условиях Он не будет их решать. И опять-таки, когда мы примем те условия, которые Господь нам предлагает, Когда мы осознаем, что Он мудрее нас, и что Он делает так, как Ему нужно, и так, как нам лучше, вот тогда придет благословение. И, может быть, оно будет выглядеть совершенно не так, как мы его себе представляли. Но это будет действительно благословение от Господа. Знаете, я когда женился, я не раз рассказывал эту историю, я начал молиться еще в сентябре, и ответ от Господа пришел только в мае. На тот момент, когда я делал вот этот вот шаг, да, делал предложение, я уже принял для себя, что и 10 лет может пройти, прежде чем Бог мне ответит, и 20. Но я был к этому готов. Мне было тяжело, но я просто сказал: Господи, мне важнее Тебе быть полезным, Тебе быть угодным. Делай так, как Ты хочешь. Не прошло и недели после того, как я принял это решение, которое далось мне трудно, и Господь мне ответил. Слава Господу! Но для Господа важно, чтобы наше сердце в любой ситуации оставалось преданным Ему. За это слава нашему Господу. Итак, подводя итог сказанному, да, о том, что я сказал, что значит «не свои». «Не свои» – это с одной стороны, когда мы ищем Господа, но с другой стороны, когда мы на Него уповаем, потому что Он с нами, Он нас не оставляет, мы Его, и мы можем всегда на Него положиться. Давайте будем молиться с верой нашему Господу, отдавать наши все неспособности, все наши нерешенные вопросы Ему, да, и принимать от Него благодать, ту, которую Он нам хочет дать. Давайте об этом помолимся.